3. Эдди Коркорен умер. Все верно. Он умер вечером 19 июня, и его приемный отец не имел к этому никакого отношения. Он умер, когда Бен Хэнском сидел рядом с матерью и смотрел телевизор, когда мать Эдди Касбрека озабоченно щупала лоб сына в поисках признаков ее любимой болезни — фантомной лихорадки, когда отец Беверли Марш, некий господин, темпераментом ничуть не отличающийся от отчима Эдди и Дорси Коркоренов, дал девочке увесистого пинка под зад и велел убираться отсюда и вытереть те чертовы тарелки, как и сказала мамуля. Когда Майка Хенлона, который пропалывал огород, обсмеяли старшеклассники, один из них через несколько лет зачнет мальчика, который со временем станет молодым гомофобом Джоном Гартоном по кличке Паук. Проезжая на старом додже мимо маленького дома Хенлонов на Уитчем Роуд, недалеко от фермы, принадлежащей полоумному отцу Генри Бауэрса. Когда Ричи Тозьер тайком смотрел на полураздетых девиц в журнале «Джем», найденном в нижнем ящике комода, где лежало белье и носки отца, и чувствовал, как у него встает член. Когда Билл Денбро в ужасе, не веря своим глазам, отшвырнул фотоальбом погибшего брата. И хотя никто из них потом об этом не вспомнит, все они вскинули глаза к потолку в тот самый момент, когда умер Эдди Коркорен, как будто услышали далекий крик. В одном Ньюс попало в десятку. Отметки в табеле Эдди оставляли желать лучшего, и он действительно боялся идти домой. Кроме того, мать и отчим в этом месяце часто ссорились, что тоже не радовало. Когда ссора достигала точки кипения, его мать орала, выкрикивая бессвязные обвинения. Отчим поначалу что-то бурчал, потом требовал, чтобы она заткнулась, и, наконец, начинал реветь, как медведь, ткнувшийся мордой в иглы дикобраза. Правда, Эдди никогда не видел, чтобы отчим набрасывался на мать с кулаками. Эдди думал, что он просто не решается ударить ее. Так что кулаки раньше он приберегал для Эдди и Дорси, а теперь, после смерти Дорси, Эдди получал порцию, положенную младшему брату, в довесок к собственной. Скандалы происходили постоянно. Правда, учащались к концу месяца, когда приходили счета. Порой, когда крики становились слишком громкими, к ним заглядывал полицейский, вызванный соседями, и предлагал угомониться. Обычно так и бывало. Его мать могла показать копу палец, и у того возникало желание забрать ее в участок, а вот отчим сразу притихал. Эдди думал, что отчим полицию боялся. Когда мать с отчимом ссорились, Эдди предпочитал не высовываться. Находил такое поведение оптимальным. А тому, кто придерживался иного мнения, следовало вспомнить о случившемся с Дорси. Он не сомневался, что Дорси просто оказался не в том месте и не в то время. В гараже в последний день месяца. Они сказали Эдди, что Дорси свалился со стремянки в гараже.
«Я же все время говорил ему, держись от нее подальше. Говорил раз 60», — сказал отчим. Но его мать отводила глаза. А когда их взгляды встретились, Эдди увидел в глазах матери испуганный крысиный блеск. И это ему совершенно не понравилось. Отчим же сидел за кухонным столом с квартой Рейнгольда, глядя в никуда из-под тяжелых бровей. Эдди держался от него подальше. Когда отчим ревел, не всегда, но обычно, особой опасности он не представлял. Его следовало обходить стороной, когда он замолкал. Двумя днями ранее он запустил в Эдди стулом, когда мальчик встал посмотреть, что показывают по другому каналу. Просто поднял один кухонный стул с трубчатыми ножками, замахнулся им над головой и бросил. Стул угодил Эдди по заду и свалил на пол. Задница болела до сих пор, но Эдди знал, что могло быть хуже. Все-таки стул попал не в голову. А как-то вечером... Отчим внезапно поднялся, зачерпнул пятерней картофельное пюре и намазал на волосы Эдди безо всякой на то причины.
В прошлом сентябре Эдди, вернувшись из школы, по недосмотру не придержал сетчатую дверь, и она захлопнулась за ним, разбудив отчима, решившего поспать днем. Маклин вышел из спальни в широченных трусах, с торчащими во все стороны волосами и щетиной выходного дня на щеках, окутанный пивным перегаром. По уикендам он в пиве себе не отказывал.
«Ну что ж, Эдди, придется мне тебя наказать за то, что ты хлопнул этой грёбаной дверью».
В лексиконе Маклина «наказать» означало «выбить из тебя все дерьмо». Что он с Эдди и проделал. Эдди потерял сознание, когда отчим зашвырнул его в прихожую. Его мать прибила в прихожей два низких крючка, чтобы он и Дорси могли вешать на них пальто. Эти крючки, как два острых стальных пальца, вонзились Эдди в поясницу, после чего он и потерял сознание. Придя в себя через 10 минут, он услышал, как мать кричит отчиму, что отвезет Эдди в больницу, и он ее не остановит.
«После того, что случилось с Дорси, — ответил отчим, — хочешь в тюрьму, женщина?»
На этом разговоры о больнице и закончились. Мать помогла Эдди добраться до его комнаты, где он улегся в постель, дрожа всем телом, с каплями пота на лбу. В следующие 3 дня он выходил из комнаты, лишь когда дома никого не было. С трудом передвигая ноги, постановая, спускался на кухню и доставал бутылку виски, которую отчим хранил в шкафчике под раковиной. Несколько маленьких глоточков заглушали боль. На 5-й день боль практически ушла, но он писал кровью почти 2 недели. И молотка в гараже больше не было. Что вы об этом скажете? Что вы скажете об этом, друзья и соседи? Молоток «Крафтсмен», обычный молоток, по-прежнему в гараже, а молотка «Скотти», безоткатного молотка, там нет. Любимого молотка отчима, к которому Дорси и ему, Эдди, запретили притрагиваться.
«Если кто-то из вас прикоснется к этой крошке», — сказал им отчим в тот день, когда купил молоток, — «я вам кишки на уши намотаю».
Дорси еще застенчиво спросил, дорогой ли это молоток. Отчим ответил, что он чертовски прав. Сказал, что молоток наполнен металлическими шариками, и его не отбрасывает назад при ударе, с какой бы силой этот удар ни наносился. А теперь молоток исчез. Отметки Эдди были не из лучших, потому что он частенько пропускал занятия после того, как его мать 2-й раз вышла замуж, но ума ему хватало. Он полагал, что знает, куда подевался безоткатный молоток Скотти. Он полагал, что его отчим избил молотком Дорси, а потом зарыл в огороде или даже выкинул в канал. Такое часто случалось в комиксах ужасов, которые читал Эдди. Он их держал на верхней полке в своем стенном шкафу. Он подошел ближе к каналу. Подернутая рябью поверхность воды между бетонными стенками напоминала маслянистый шелк. Отражение лунного серпа выглядело как светящийся в темноте бумеранг. Он сел, свесив ноги, покачивая ими, иногда постукивая каблуками по бетону. Последние 6 недель выдались довольно-таки сухими, и вода текла в 9 футах от стертых подошв его кроссовок. Но, пристально посмотрев на стенки канала, не составляло труда определить те уровни, на которые в разное время поднималась вода. У самой поверхности воды бетон был темно-коричневым. Потом стенка светлела, переходила от коричневого к желтому, а уж там, где ее касались кроссовки Эдди, становилась практически белой. Вода плавно и молчаливо вытекала из бетонной арки, вымощенной изнутри булыжниками, миновала то место, где сидел Эдди, ныряла под крытый деревянный мост между Бесси-парк и средней школой Дерри. Стены моста и дощатый настил, даже балки под крышей, были исчерканы инициалами, телефонными номерами, различными фразами. Признаниями в любви, сообщениями, что такой-то хочет отсосать или такой-то хочет кончить, заявлениями, что отсасывающие и кончающие лишатся крайней плоти или им в очко зальют расплавленного дегтя. Иной раз встречались крайне необычные фразы, не поддающиеся объяснению. Над одной Эдди думал всю весну, но так ничего и не понял. «Спасай русских евреев, собирай ценные призы»,